последнее время организации, выдающие так называемые займы до зарплаты, перестали быть редкостью. Более того, они значительно расширили поле своей деятельности и количественно, и качественно. Вместо скромных бумажных объявлений в укромных уголках появились просторные павильоны, в том числе в самом центре Архангельска. Недавно государство вынуждено было вмешаться в правила работы микрофинансовых организаций. С рядом вопросов по этому поводу к заведующей информационно-аналитическим сектором отдела банковского надзора регионального отделения Банка России Юлии Манухиной обратился наш корреспондент Валерий Чубар.
Юлия Михайловна, в конце марта вступили в силу поправки в российское законодательство, меняющие правила работы на рынке микрофинансовых услуг. В чем суть этих поправок?
По данным Банка России, около 20% рынка микрофинансовых организаций приходится на так называемые займы до зарплаты. Займы в сумме до 30 тысяч рублей, предоставляемые на короткий срок, не превышающий месяц, чаще на 1-2 недели. Эти займы на слуху из-за своих высоких ставок, размер которых зависит прежде всего от затрат на их обслуживание, поскольку риск невозврата высокий, а вместе с ним и процентные ставки, которые могут достигать 600-700% в годовом исчислении. Между тем, название займа до зарплаты говорит о том, что это средства, которые заемщики берут на короткий срок, на покрытие каких-то экстренных расходов. Например, на лечение больного зуба. В этом случае при коротких сроках пользование займом действительно переплата 1-2% в день в сочетании с небольшой суммой займа может являться приемлемой для заемщика. Проблемы начинаются, когда человек, взяв такой заем, не может его вовремя вернуть. И размер его долга за месяцы, а то и годы просрочки, увеличивается и оказывается непосильным. Для того, чтобы избежать такой ситуации, с 29 марта поправками к закону о микрофинансировании и микрофинансовых организациях установлены ограничения предельного размера долга. По договорам потребительского займа, заключенным на срок не выше года, совокупный размер начисленных процентов и иных платежей не может более чем в 4 раза превышать сумму основного долга. Например, если гражданин взял заем на сумму 10 тысяч рублей сроком до 1 года, то начисленные проценты вместе с суммой основного долга за год не могут превысить 50 тысяч рублей.
Они как сейчас, что и 100 тысяч, и 200, да?
Да, то есть этим ограничением защищают права граждан. Эта мера не только поможет защитить потребителя от чрезмерного роста просроченной задолженности, но и охладит пыл некоторых кредиторов зарабатывать с помощью ростовщичества. У регулятора нет задачи развивать рынок ради рынка. Центральный банк защищает интересы потребителя финансовой услуги.
Скажите, распространяются ли ограничения предельного размера долга на кредиты, которые предоставляются, займы, которые предоставляются через интернет?
Все ограничения по предельному размеру долга, о которых уже было сказано, теперь распространяются и на займы, предоставляемые гражданам через интернет. Причем с 29 марта право выдавать онлайн-займы дано только крупным микрофинансовым организациям, которые смогут получить статус микрофинансовой компании. А сумма онлайн-займов ограничена 15 тысячами рублей, чтобы не создавать больших рисков для всех сторон.
И вот скажите, нужно упомянуть еще об одном новшестве. Это разделение микрофинансовых организаций на микрофинансовые и на микрокредитные. В чем смысл, в чем тут разница?
Да, действительно, чтобы защитить клиентов микрофинансовых организаций, поправки в закон предполагают разделение микрофинансовых организаций на два вида – микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Согласно поправкам, только микрофинансовые компании с собственным капиталом не менее 70 миллионов рублей имеют право привлекать инвестиции от граждан в сумме не менее 1,5 миллиона рублей. И выдавать микрозаймы в сумме до 1 миллиона рублей. Кроме того, устойчивость микрофинансовой компании будет контролироваться по 6 экономическим показателям. Микрокредитные же компании, в свою очередь, не имеют права привлекать инвестиции от граждан, не являющихся их учредителями. А микрозаймы могут предоставлять лишь на сумму до 500 тысяч рублей.
И в завершение нашего разговора, скажите, на ваш взгляд, могут появиться другие законодательные новшества в этой сфере, и есть ли в них необходимость? Вот если говорить о тех же коллекторах и так далее, проблемы, которые у всех на слуху.
Да, мы считаем, что в ближайшее время могут появиться какие-то новшества в законодательстве, в том числе по вопросу работы коллекторских компаний. Но здесь инициатива и право принятия законов находится за законодательным собранием, депутатами правительства Российской Федерации.
Thank you. уполномоченная по правам человека Архангельской области Любовь Анисимова провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о результатах своей деятельности за минувший год. Как отмечает Любовь Викторовна, в нашей области часто возникают нарушения основных прав и свобод человека. В 2015 году к уполномоченному поступило более 11 тысяч обращений. Это на 2,5% больше, чем в 2014 году. Чаще всего северяне жалуются на нарушение социально-экономических прав. Это касается, в частности, жилищных прав. Жители области обращаются с проблемами переселения из ветхого аварийного жилья. По количеству подобных жалоб Архангельская область занимает одну из лидирующих позиций в стране.
Я обращаю ваше внимание, что, как и в целом по стране, в наш адрес 2/3 обращений – это все-таки относятся к группе социально-экономических прав. Сюда относятся жилищные права, трудовые, на медицину. И среди них, конечно, как и предыдущие годы, у нас доминирует группа обращений по жилищным правам. Что здесь? Это, конечно, по предоставлению жилья, и в большей степени к нам обращаются по проблемам, связанным с переселением из ветхого аварийного фонда. Вы знаете, что это для всей России проблема, для нашей области одна из наиболее актуальных, затяжных. Она не первый год существует. Есть определенные проблемы в ее реализации. Граждане обращаются. У нас есть еще такая особенность. Граждане обращаются к нам в связи с этими переселениями, с очередностью. И одно из промежуточных решений, ведь жилье, откуда его возьмешь? Я же не могу сказать, все обратились, все получили. Если его нет, то одна из возможностей, люди живут иногда в ужасающих условиях, это переселение в маневренный фонд. И вот у нас, к сожалению, на территории Архангельской области по разрезе муниципальных образований, с этим тоже есть серьезные проблемы. Где-то такой фонд есть, он предоставляется, а где-то его нет вообще, как пишут главы муниципальных образований, где-то он находится в удручающем состоянии. Когда мы пытаемся решить с администрациями муниципальных образований, чтобы как временное решение был предоставлен такой фонд, нам потом люди показывают, пишут, что все-таки этот фонд тоже надо приводить в соответствующее состояние. Наша проблема из года в год – это длительное неисполнение судебных решений по предоставлению жилья. Цифра обращающихся к нам, она как бы так достаточно стабильна. Хочу сказать, что вот по данным Управления службы судебных приставов по Архангельской области, к сожалению, за прошлый год по Архангельской области это число уже перевалило за 3000. Это очень много, и по моим оценкам, боюсь ошибиться, но мне кажется, что мы, к сожалению, лидируем среди субъектов Российской Федерации.
Помимо ответов на обращения и жалобы населения, Институт уполномоченного по правам человека области проводит выездные проверки, а также ведет работу по совершенствованию законодательства. Минувший год принес в копилку Любови Викторовны еще одну победу за права северян.
Хочу также очень коротко сказать, что у нас, кроме работы с обращениями граждан и восстановления или содействия восстановлению нарушенным их правам, у нас существует еще ряд задач, по которым мы работаем. Это контроль за соблюдением прав на территории Архангельской области. В связи с этим мы используем различные формы этой контрольной проверки. Это проверки выезды по обращениям к нам. Это некоторые формы мониторинга. Поэтому хочу сказать, что в истекшем году у нас более 130 вот таких проверок были проведены. Они по различным учреждениям. Это учреждения системы УФСИН, ОМВД, это по учреждениям системы здравоохранения. В прошлом году у нас было достаточно много. У нас есть задача по вопросам совершенствования законодательства. Вы знаете, что мы выступаем иногда с инициативами к тем, кто на федеральном уровне может выступать либо с инициативами, либо вносит определенные законопроекты на рассмотрение. В прошлом году у нас такая была инициатива с изменением законодательства по так называемому овербукингу. У нас вносили по инициативе, наверное, и хозяйствующих субъектов, хотели разрешить нашим авиакомпаниям продавать на каждый рейс билетов больше, чем мест. Если кто-то пришел, и он не улетает, и если за рубежом там очень прописаны эти компенсации, большое количество рейсов стыковочных, то у нас с этим, представляете, сколько у нас рейсов, например, в Москву, и дальше, если кто-то летит, и наоборот. А если кто-то летит у нас не из Архангельска, а из Лешукони, например, да, то, конечно, когда мы это увидели, мы забили тревогу, мы обратились, конечно, к региональным опять уполномоченным, те, которые связаны с северными территориями, отдаленными территориями. Но главное, что мы успели обратиться не только к уполномоченному РФ. Здесь у нас не очень продвинулось. Обратились в Общественную палату Российской Федерации, в соответствующие органы. И мы очень рады, что на стадии рассмотрения в Общественной палате представители как раз там были от регионов северных, выступили категорически против. И в том числе наши такие заключения сыграли на то, что этот закон был приостановлен. Конечно, там еще есть ряд законодательных актов, по которым мы выступали заключениями. Мы обращались и в Совет по правам человека при президенте, например. Они рассматривали изменения в закон о рассмотрении работы с гражданами обращений. Как вы понимаете, мы не могли не отреагировать на эту ситуацию. Некоторые изменения вносились по оказанию медицинской помощи в учреждениях системы МВД. Мы с этим работаем, имеем представление.
В ближайшее время Любовь Анисимова выступит перед областными депутатами с докладом, задача которого – привлечь внимание органов власти к существующим проблемам. В Северном государственном медицинском университете на минувшей неделе состоялось распределение выпускников 2016 года. На мероприятии присутствовали представители медицинских учреждений Архангельска и Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Коми Республики, Вологодской и Мурманской областей. Студенты имели возможность заключить договор с больницами и поликлиниками, чтобы на их базе проходить дальнейшее обучение в интернатуре. Я поговорила с одной из студенток из ГМУ Дарьей Такшеевой. Она рассказала, какую специализацию выбрала, поделилась своими страхами, а также мыслями о необходимости обучения в интернатуре.
Врач – это довольно непростая и очень ответственная профессия. Вы согласны со мной?
Да, безусловно, согласна. Врачом стоит большая ответственность за жизнь и здоровье человека. И далеко не каждый рискнет взять на себя ответственность за чью-то жизнь. Поэтому на практике у врача нет права на ошибку.
И как вы решились пойти на это, стать врачом?
Ну, давно еще в школе мне нравилась биология. Ну и, конечно же, всегда было желание спасать жизни людей, помогать людям, давать им веру и надежду и делать их жизнь лучше.
И в школе вы решили стать именно врачом и подали заявление только в медицинский университет?
Нет, еще я подавала документы в ГТУ, но все равно больше желания было поступить в медицинский университет, поскольку еще у меня было направление от третьей поликлиники, которое давало мне большие шансы на поступление. Я вижу себя врачом, потому что это такой человек, который помогает людям жить, спасает его жизни, дарит надежду, дает возможность человеку жить полноценной жизнью и радоваться каждой минуте.
В вашей семье, может быть, есть медицинские работники? Может быть, вы решили продолжить семейную традицию?
Нет, я в семье одна пошла по этому направлению. Остальные все семьи педагоги.
Как родители отнеслись к вашему решению?
Ну, они меня поддержали и всячески мне помогали в осуществлении этой затеи.
И этим летом вы уже будете дипломированным врачом. Решили, что будете делать дальше?
Да, в дальнейшем предстоит обучение в интернатуре в течение года, где буду проходить уже более узкую специализацию в сфере терапии, поскольку в будущем я вижу себя участковым терапевтом.
Почему?
Ну, потому что это, наверное, первый врач, к которому обращаются люди. Ну, то есть через него проходит весь поток, является одним из первых этапов, чтобы заподозрить и выявить заболевание.
То есть терапевт должен обладать и наиболее обширными знаниями?
Ну, получается, да.
Не страшно вам?
Конечно, немного страшно. Так как обучение длительное и долгое, и за 6 лет обучения было очень много информации, которую сложно уложить в голове, и становится немного страшно, как потом это все применить, все вспомнить и не сделать каких-то ошибок. Но, тем не менее, я была ответственной студенткой, и думаю, что все получится. Ну, конечно же, еще будет дальнейшее обучение, потому что врач учится всю жизнь, и будем стремиться не делать ошибок.
Я так понимаю, что так как вы пошли по направлению в третью поликлинику, то вы уже, получается, трудоустроены. У вас есть место работы, и вы уже знаете, где будете начинать свою врачебную деятельность.
Да, по окончанию интернатуры за мной уже имеется рабочее место, и я уже приду специалистам, где меня будут ждать. То есть с трудоустройством проблем не будет.
А когда вы начнете работать именно как врач-терапевт?
По прохождению года интернатуры я получу сертификат специалиста и уже прямиком пойду в поликлинику на свой участок.
Насколько я знаю, в России сейчас есть идея об отмене интернатуры. У терапевтов и педиатров будет возможность на следующий день после получения диплома уже выходить, собственно, на рабочее место и принимать своих первых пациентов. Вот давайте представим, что вы закончили университет и уже идете непосредственно на работу. Хватило бы вам знаний, которые вы получили в течение обучения, или вы считаете, что интернатура просто необходима?
Да, я считаю, интернатура, она необходима, поскольку очень большой объем знаний дается, и сразу же применить его будет довольно-таки сложно, и поэтому необходима практика. То есть интернатура под предводительством другого опытного персонального врача будет неотъемлемой частью, чтобы закрепить знания и посмотреть какие-то случаи клинические, которые, мне кажется, будет очень полезным в дальнейшей работе уже как самостоятельного врача.
Смогли бы вы работать без интернатуры?
Нет ничего недостижимого, но все-таки все равно интернатура – это неотъемлемая часть обучения врача, я так считаю.
Врач – это просто работа или это призвание?
Ну, наверное, у каждого человека это по-разному, но для меня это работа, которая будет доставлять мне удовольствие, в которой я смогу исполнить свою мечту, помогать людям, спасая их жизни.
Чем будете руководствоваться? Какими принципами в своей работе? Каким должен быть, по вашему мнению, профессиональный и умелый врач-терапевт?
Ну, это должен быть ответственный человек, много знающий, который сможет помочь людям в любой ситуации, даже быть немного психологом. Ну и, конечно же, буду руководствоваться тем, чему научили другие специалисты.
Как считаете, получится у вас это?
Да, непременно получится.
Не так много времени осталось до того момента, как в школах зазвенят последние звонки, и старшеклассники отправятся сдавать экзамены. У будущих выпускников художественного отделения детской школы искусств Мирного первый блок испытаний уже позади, а экзаменационные картины и скульптуры представлены на выставке. В этом году художественное отделение ДШИ оканчивают 17 ребят. Одни занимались под руководством опытных педагогов 4 года, другие завершают 8-летний курс обучения. Для того, чтобы получить дипломы выпускников, ребятам необходимо сдать несколько экзаменов. 5 из них уже позади. На выставке можно увидеть лучшие работы юных скульпторов, которых учила законам этого искусства педагог Марианна Калигина. Вот как комментирует экзаменационное творение своих подопечных Марьяна Николаевна.
Они изучают скульптуру с первого класса, учатся владеть материалом, конечно, традиционным. Это глиной, пластилином. И теперь, конечно, жизнь вносит новые коррективы, другие материалы, как керопласт. Вот уж чему удалось их научить? Ну, конечно, пространственному мышлению. То есть как передавать наш мир и красками, и карандашами, вот что мы видим на тех работах, объемно и вот в таком вот материале. Вот это можно увидеть на экзаменационных работах. То вот здесь есть темы и природа, и человек, и война. То есть просто мир вокруг нас. Ребенок сам выбирал тему, сам выбирал материал. Полностью все было в его руках, потому что это экзамен. Требование одно – соблюдение пропорций и умение показать фигуры в пространстве правильно. То есть со всеми законами композициями, вот законами изображения человека. Главное – реализм. То есть надо было в реализме передать. Вот у них сейчас будет дипломная работа, ну, называем ее творческая. Вот там уже можно отойти, там можно уже и сделать работу в абстракционизме, в любом направлении, то есть поэкспериментировать.
На стендах можно увидеть необычные мужские портреты. Это вариация от выпускников 8-летнего курса обучения на тему повести о том, как один мужик двух генералов прокормил – Михаила Салтыкова-Щедрина. У каждого художника свое видение, поэтому герои у ребят получились абсолютно разные. А некоторые вообще предпочли не заострять внимание на лицах и изобразить остров, где происходили события. Год окончания школы искусств не совпадает у ребят с завершением учебы в общеобразовательной школе. Поэтому при желании они смогут вернуться в ДШИ на углубленный курс в сентябре. Правда, не все пока планируют связать свою жизнь с изобразительным искусством. Так ученица 4 класса Дарья Чукалова считает профессию художника неприбыльной.
В своих работах я хочу рассказать совсем немного. Они далеко не идеальны, но есть и те, которые были оценены достаточно хорошо. Свои навыки в художественном искусстве я хочу использовать лишь как хобби. Я хочу освоить другие техники в написании картин и оттачивать свое мастерство. Мне с самого детства нравилось рисовать, и я очень хотела поступать сюда. Я хотела в другие кружки, но мне понравилось именно здесь. Здесь я чувствую, что мне это нравится, потому что я пытаюсь вложить душу в свои работы, стараюсь как-то улучшать их, и мне нравится здесь, я чувствую, что это мое. Я бы очень хотела бы сюда прийти, но считаю, что это не настолько высокооплачиваемая работа.
А вот выпускница 8-летнего курса обучения Валерия Миринова практически уверена, что вместе с получением диплома обучение художественному искусству для нее завершится.
Когда я была в садике, мама ко мне пришла и предложила либо идти на танцы, либо идти на рисование. И я подумала, и сначала пошла и на танцы, и на рисование, но потом как-то это все не сложилось, и я все-таки выбрала, что буду ходить на рисование, ну, профессионально заниматься, и пришла в ДШИ. Конечно, были такие моменты, то, что не успевала, продолжала ходить, потому что это моя цель, закончить эту школу. И самое сложное было, наверное, успевать, потому что не всегда хватало времени, то есть работы много, а времени мало, и получалось так, что не всегда работу успевали, и приходить еще и делать то, что говорят. Наверное, мне давалась сложнее скульптура, потому что иногда, когда ты приходишь, и работа может либо что-то с ней случилось, так как она может засохнуть или еще как-то. А так, в принципе, еще рисунок, потому что, ну, сложно рисунок мне давался. Больше нравилось декоративное, потому что что-то делаешь своими руками, пишешь.
Впереди остался самый сложный экзамен. На нем юные художники должны будут представить свою выпускную творческую работу. Технику и сюжет для нее они выберут сами. А уже 21 мая они получат дипломы и закроют за собой двери родной школы искусств.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
В конце марта в России отмечали День работника культуры. Праздничный день звания «Почетный работник культуры Архангельской области» была удостоена Галина Ерофеевская. Она около 15 лет проработала в сфере культуры. Награду ей вручили за организацию и проведение масштабного культурного события области – фестиваля Козьмы Прудкова в Сольвычегодске. Как рассказала Галина Ивановна, в 90-е годы было непросто заниматься организацией этого мероприятия. Ну, у инициаторов все получилось. В этом году в Сольвычегодске отпразднуют 215 лет со дня рождения Козьмы Прудкова.
В этом году 20-й год пройдет фестиваль. Вообще это дорогого стоит, с учетом того, что он проводится в Сольвычегодске, который находится от областного центра более чем за 630 километров. И наш фестиваль появился не благодаря, а появился как раз вопреки, поскольку нам в 98-м году, вот 96-й, 98-й, фестиваль первый был в 98-м году проведен, Сольвычегодск был на грани просто выживания ни одного промышленного предприятия. Удаленность, водная преграда в лице реки Вычегды, которые переправиться не так просто. Зарплаты для работников были никакие. И даже более того, Сольвычегодский санаторий, всемирно известный вообще-то это санаторий, его хотели перепрофилировать и сделать туберкулезным просто по той причине, что вот в этот период 90-х годов, середины 90-х годов, очень мало было желающих отдохнуть. Было дорого, далеко, а просто у людей не было средств. Но нужно сказать, что Сольвычегодск вообще-то Богом благословлен и создатели ему благословлены. И в частности Строгановы, которые еще в 1584 году воздвигли свою домовую церковь, то есть 16 век, она до сих пор жива, теперь отреставрирована. Пришла идея, эта идея пришла, здесь она родилась в Архангельске. Я с большим уважением в память Калямина Вячеслава Ивановича и его друзей, которые в это время создают в Архангельске клуб любителей Козьмы Прудкова, вот эту идею подарили, потому что Козьма Прудков родился по биографии виртуальной в деревне Тентелево близ Сольвычегодска. Было трудно вообще просто привить эту идею, потому что у нас Строгановы, у нас архитектура, у нас памятники, экспонаты мирового уровня. И вдруг Козьма Петрович, который, конечно же, любим, уважаем и почитаем, редко какой человек не произносит его пословицы, поговорки и так далее. Но все-таки виртуальный герой. Тем не менее, очень много людей к нам пришло на помощь. Это прежде всего из комитета по культуре, который вот был. Мои коллеги из Велигодского, Пенежского, Вельского, Краснодарского, Краснобург, Горского, Котласа, Коряжме, то есть нам очень многие помогали. В общем, там сначала надо было убедить, что праздник нужно делать, потом познакомить жителей города Сольвычегодска с тем, что Козьма Прутков – это тот на данном этапе персонаж, который нам поможет благодаря фестивалю имени Козьмы Прутковой. Это было такое и сложное, и одновременно несложное. Я вот, знаете, как-то оглядываясь назад, наверное, я потому что человек очень как-то, может быть, такой легкий, позитивный, я не концентрирую свое внимание, что было трудно и плохо. Я всегда концентрирую свое внимание на то, что нам было трудно, но мы это сделали. И мы еще многое чего можем сделать. И сейчас город вот вообще просто меняется на бегу. В этом году 215 лет Козьме Петровичу. На следующий год будет 520 лет со дня рождения Аники Строганова, основателя династии. И город замечательный. И всегда найдутся люди, которые и ему помогут, и сами найдут там для себя удовлетворение. Творческое, философское, историческое и так далее.
В этом году программа фестиваля, кроме культурных мероприятий, включает в себя научные и даже спортивные. Помимо всего, Сольвычегодск заключил соглашение с Санкт-Петербургом. В этом году северная столица поможет в проведении фестиваля.
Мы, когда завершаем один фестиваль, подводим итоги и сразу начинаем думать, а что же дальше. Потому что мы городок небольшой, самим пространством удивить очень сложно, потому что памятники, они и есть памятники и в 16 веке, и в 21 веке. И многие их видали и знают, экспонаты Сольвычегодского музея. Но мы понимаем, Козьма Петрович говорил, глядя на мир, нельзя не удивляться. Поэтому мы стараемся удивить той программой, тем подходом, которым мы в данном празднике собираемся сделать. В этом году у нас, во-первых, очень удивительное случилось событие, что мы обратились в комитет по культуре города Санкт-Петербурга с просьбой поддержать наш праздник в этом году. Ну почему в Санкт-Петербург? Во-первых, Санкт-Петербург и Сольвычегодск, у них давние исторические связи, потому что это, прежде всего, по линии Строгановых. Торговые, экономические, культурные, меценатские. Их множество, этих связей. Ну и мы получили уже известие о том, что да, действительно, творческий коллектив как подарок нашему фестивалю в этом году будет. Но кроме того, мы всегда проводим деловые встречи. Сольвычегодск не может просто веселиться и куражиться. Он должен предъявить нашим почетным гостям, нашим просто гостям какие-то серьезные размышления, предложения и так далее. И в этом году мы проводим круглый стол «Санкт-Петербург-Сольвычегодск. Исторические и культурные связи времен и поколений». Ну а для гостей, которые просто любят приезжать в Сольвычегодск и отдохнуть, у нас будет хорошая программа карнавала-парада. Она посвящена и юбилею Козьмы Петровича. Кроме того, сейчас идет реализация проекта «Экспресс-курс кройки и шитья. Сольвычегодск. Костюм 19 века». И у нас будет сшито много костюмов. Они будут сшиты рученьками наших женщин, которые научатся шить, ну и в том числе вот покажут, предъявят этот карнавал-парад. Кроме того, у нас всегда в фестивале была очень серьезная спортивная программа. И 2 года она совсем не проводилась, потому что все площадки, которые были, стали негодны в современном понимании. Шла их реставрация, строительство, и поэтому в этом году у нас очень профессионально организованный стадион в городе, и мы собираемся провести первые всероссийские игры по мини-футболу на Кубок Козьмы Прудкова. Мы не стоим на месте, мы ищем варианты. Ну и еще у нас будет большая программа с юбилеем Козьмы Петровича. Она будет проходить на базе литературной усадьбы Козьмы Прудкова. Спектакли, театрализованные представления. Мы в этот год еще решили отблагодарить сольвычегодское купечество, которое внесло значительный вклад именно в архитектуру, в сохранение города. И мы постараемся открыть памятную доску сольвычегодскому купечеству от благодарных потомков. И много-много всего интересного.
Радио России. Поморье. Погода.
Днем в Архангельске и по области ожидаются местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, на севере области северо-западный, умеренный. Температура от 3 до 8 градусов тепла, на юге области до 11. Тип погоды второй, благоприятный.
Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. Его вели Дарья Беденко, Алексей Серов, звукорежиссер Дмитрий Патокин. Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч!